В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В результате ракетного удара по Киеву 28 апреля погибла журналистка украинской службы радио «Свобода» Вера Гирич. Приносим соболезнования родным и коллегам Веры. Не прекращаются попытки наступления России в Донбассе, но они не приносят стратегического успеха. Продвижение, по мнению экспертов, медленное, сопротивление стабильно. Правозащитник Олег Орлов и Ирина Галкова задержаны на Красной площади за антивоенную акцию. Польша передала Украине более 200 танков, самоходные орудия и ракеты. Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. США смогут одалживать или давать в аренду Украине вооружение. Президент Соединенных Штатов Америки Джон Байден попросил Конгресс выделить для поддержки Украины 33 миллиарда долларов.
Тем не менее, мы практически исчерпали те финансовые средства, которые в свое время были выделены Конгрессом. Это было сделано в прошлом месяце. Практически у нас кончились деньги. И поэтому сегодня для поддержания Украины, чтобы она могла продолжить свою борьбу, я посылаю дополнительную заявку в Конгресс, которая обеспечит поток военного снаряжения в Украину, и мы будем продолжать и гуманитарную помощь, экономическую помощь Украины, так называемое дополнительное финансирование, должно решить проблему тех потребностей, которые будут у украинских военных в ближайшие месяцы. Мы говорим о долгосрочной помощи в области безопасности страны.
С нами сегодня на связи будут экономисты Дмитрий Некрасов и Сергей Жаворонков. Дмитрий, здравствуйте. Вот на ваш взгляд, решение американских законодателей и президента существенно ли меняет обстановку в борьбе за Украину?
Здравствуйте. Алло.
Да, Дмитрий.
Да.
Вы нас слышите?
Я вас слышу, просто музыка играет.
Насколько существенно вот меняется действительно обстановка после таких решений о выделении крупных сумм, миллиарды долларов, и значительная часть их идет на перевооружение украинской армии?
Ну, деньги же, они же не могут превратиться в один момент времени и ежесекундно в какие-то успехи на фронте и в какие-то деньги превращаются в какое-то вооружение, которое долгое время ездит. Его обучают, управление обучают. Потом его начинают применять. Я думаю, что, конечно, совокупная помощь Запада, чем больше будет проходить времени, тем в большей мере будет изменять соотношение сил на фронте. Но я не ожидал бы того, чтобы это как-то изменилось радикально в данный момент, то есть, скажем, это вопрос все равно месяцев, там транспортировка, что самое важное, интеграция этих систем, ведь они же совершенно разные там системы вооружений, люди, можно автомат взять и быстро ему обучиться, а даже с пушкой уже сложнее, а системы управления огнем еще сложнее. Понятно, что все это займет очень долго. Если конфликт затянется, то, конечно, рано или поздно ситуация будет склоняться в сторону Украины именно военной, с военной точки зрения. Но я боюсь, что ближайшие 2-3 месяца все равно господство в воздухе и превосходство в огневой мощи будет на стороне российской армии, что печально.
Встреча министров обороны 40 развитых стран мира на базе «Рамштайн». Можно ли говорить сейчас о создании такой широкой коалиции?
После поступления этих вооружений шансы сторон сравняются. А с точки зрения численности и подготовки вооруженных сил армия Украины превосходит армию Путина. Но кроме плюсов, о которых мы сейчас сказали, здесь есть и минусы. Потому что не случайно на российском телевидении активно начинает обсуждаться тема применения тактического ядерного оружия. И, если честно, у меня нет уверенности, что в случае, если это произойдет, что западные страны будут готовы отреагировать симметрично, а не, так сказать, начнут говорить там об очередных санкциях и так далее. В общем, санкции мы еще обсудим, но очевидно, что ключевое решение ситуации вокруг Украины будет достигаться на поле боя.
Ну вот еще один вопрос насчет средств для Украины. Получается, из тех намерений, которые есть у администрации Байдена, да, и многих других стран, эти средства будут взяты из замороженных российских активов, активов путинских олигархов. Выходит, что за все заплатим вдвойне.
В общем и целом, вот таких прямых прецедентов на самом деле не было. Потребует очень серьезного изменения законодательства. Как правило, ну, по сути, единственный прецедент, когда деньги страны агрессора были напрямую использованы для репарации, восстановления страны, которая была объектом агрессии, это пример Кувейта, в котором, где было решение ООН, постоянно членом Совбеза ООН, где была создана специальная в рамках, опять-таки, ООН, комиссия, которая оценивала все эти траты. И, в общем-то, окончательные выплаты по всем таким репарациям закончены в феврале этого года. А это очень длинная и крупная процедура. И деньги из арестованных активов, использовавшихся каких-то целей решения. И всегда тоже занимало там 20-30 лет судебных разбирательств. По крайней мере, пока мы не имеем за 100 лет прецедентов сколько-нибудь аналогичных тому, чтобы вот сейчас взять российские активы Центрального банка, передать Украине. Я думаю, что это скорее просто пиар, который, ну, как и очень многое вокруг конфликта, который, может быть, когда-нибудь через там 12 лет или 15 приведет к чему-то еще, но пока вот быстро я бы так это не оценивал. Ну и самое главное, это же просто неважно, откуда берутся деньги. То есть главное, чтобы они у Украины были там в достаточном количестве. И деньги сейчас, вот мы привыкли мерить многие вещи в деньгах. Но на самом деле деньги по времени, в моменте, не могут решить очень многих проблем. Как вот, ну, там, за один месяц 9 женщин не родят одного ребенка. Сколько бы у вас ни было денег, это к каким-то сдвигам вот, в моментальной ситуации, что в экономике, что на фронте, привести не может. Это очень длинная история. В моменте у Украины с финансовой точки зрения денег скорее избыточно, нет возможности их потратить адекватно эффективности соответствующих целей. Вопрос не в них, вопрос скорее в готовности предоставлять вооружение и много чего еще в этом смысле.
Ну, то есть речь идет о том, что нужны материальные ресурсы физические, да, там техника, горючее и так далее.
И умение ими пользоваться, это очень важно. Вы не, ну, даже бог с ним, с пилотом истребителя, стоимость подготовки которого стоит там, в развитых странах миллионы долларов просто на бензин для на авиационное топливо. Но даже подготовка спецназовца стоит огромных денег и огромного времени. Это очень долго и сложно. Невозможно дать... И чем сложнее системы, современные системы, тем дольше эта подготовка. Невозможно просто в моменте передать, и вот, ребята, вы пользуетесь. Это невозможно. Это если вы не передаете с этим людей, то тогда чем сложнее система, и чем она эффективнее и современнее, тем дольше период адаптации к ее использованию.
Ну вот в последние дни как раз были очень интересные выступления политических деятелей. В частности, министр иностранных дел Великобритании Ли Трасс говорила о том, что доступ к мировой экономике должен зависеть от игры по правилам, а в данном случае... Как раз поскольку Россия эти правила нарушила, то по ней и будут бить, чтобы прекратить военные действия Владимира Путина. Давайте мы посмотрим на то, что произошло в последние дни на санкционном фронте.
После 24 февраля Россия столкнулась с беспрецедентным количеством санкций, заняв по этому показателю первое место в мире. В конце апреля США ввели новый пакет санкций против России. Так в список вошли 29 физических и 40 юридических лиц. Ограничительные меры коснулись в том числе компании Константина Малафеева, председателя Совета директоров ГК «Царьград», а также его сына Кирилла. Также под санкции попали менеджеры банка «Открытие», среди которых зампред ЦБ Ксения Юдаева, а также Транскапиталбанк. Санкционный список пополнился компаниями оператора Bitriver, владельца дата-центров в России, используемых, среди прочего, для блокчейна и майнинга. По предварительным данным, шестой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ затронет преимущественно банковские и энергетические сектора российской экономики. В частности, на уровне ЕС обсуждаются рестрикции в отношении Сбербанка и поставок нефти из России. Агентство Bloomberg сообщает, что Германия готова рассмотреть включение Сбербанка в шестой пакет европейских санкций против России. Возможно, полное отключение компании от платежной системы SWIFT. С такой инициативой выступали страны Балтии и Польша. Глава счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что российскую экономику ждет кризис, который будет больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный.
Сегодня экономика переживает непростой период, и ожидается, что ее падение по итогам этого года по предварительным, пока обсуждаемым прогнозам Минэкономразвития составит 8,8%, а по более консервативному сценарию 12,4%. Напомню, что даже по предварительным оценкам инфляция в этом году по базовому прогнозу составит 20,7%, и в следующем году она будет немаленькой, больше 6%.
Это был Алексей Кудрин, и мой вопрос Дмитрию Некрасову. Дмитрий, что вы скажете вот об этих оценках Алексея Кудрина? Насколько они корректны? Не занижает ли он грядущие события?
Ну, я честно сказал бы, что скорее завышает. Ну, в нашем условно там либерально-оппозиционном или там проукраинском информационном пузыре слишком преувеличивают влияние, особенно в краткосрочном периоде, санкций на российскую экономику. Это влияние будет, но оно будет нарастать с течением времени. И чем дольше, тем будет больше. А вот, ну, просто в силу того, что экономика вещь довольно инновационная. Я бы в целом, если предположить, что цены на нефть будут находиться на тех же уровнях, я бы в целом очень удивился, если бы, допустим, ВВП упал больше, чем на 8%. Я считаю, что это не нижняя, а верхняя граница оценок, просто в силу того, что я понимаю, как считается ВВП, и понимаю, какую долю государственный спрос в нем играет, и государственная занятость. И, ну, просто те отрасли, которые подвержены рыночным шокам, должны упасть на 30-40-50% за год для того, чтобы ВВП сократился на 8%. Потому что отрасли, не подверженные рыночным шокам, составляют больше 50% ВВП. Но дело же не в этом. Вопрос не в, скажем так, не в динамике, а в тренде. Так или иначе, понятно, что санкции будут разрушать российскую экономику гораздо медленнее, чем, условно говоря, хочется сейчас Украине и, ну, всем людям, которые думают, что санкции там могут прекратить войну. Этого всего не будет, конечно. В горизонте этого года и даже ближайших 2-3 лет я не вижу никаких вообще механизмов, в принципе, которые могли бы привести к тому, чтобы экономическое воздействие ограничивало возможности Путина продолжать агрессию. Ну, то есть понятно, что у него может, с точки зрения именно физики, что у него закончатся высокоточные ракеты, у него там будет меньше самолетов, он не сможет мобилизовать людей, это понятно, это один разговор. Но в то, что гражданская экономика создаст какие-то ограничения к тому, чтобы продолжать войну, на горизонте там 2-3 лет, я просто не могу себе представить таких даже механизмов. Их просто не существует, на мой взгляд. Это долгосрочно, на долгие десятилетия. Ограничение развития российской экономики, возможности ее технологического какого-то модернизации, даже не только модернизации, а поддержания текущего уровня. Ну, приведу простой пример. Там, условно говоря, с детали ограничения экспорта деталей для самолетов, оно тем больше влияет на экономику, чем дольше этих деталей не поставляет. Первые несколько лет пролетают спокойно, потом начнут заниматься каннибализмом, разбирать старые самолеты. Потом начнутся уже какие-то проблемы, каких-то деталей не хватает и так далее, и так далее. Через 20 лет, да, будет коллапс, может быть, через 30. Но он будет нарастать, чем... Ну, то есть, в ближайшие 2-3 года он не почувствуется. И это касается всего. Понятно, что упадут реально располагаемые доходы населения, но для, условно говоря, устойчивости режима и его возможности осуществлять агрессивные действия, им на это наплевать. У нас падают реальные располагаемые. Они у нас после Крыма упали на 10%. Ну, сейчас еще на 10% упадут. Ну, прекрасно. Они это переживут в условиях репрессивной экономики. Репрессивной модели. А то, чтобы вот ограничить их возможности там платить хоть какие-то там пенсии, пособия и зарплаты полиции, что важнее для устойчивости режима, чтобы ограничить их возможность там платить военным и снабжать их самыми простыми вещами, может быть, не высокоточными ракетами, но горючим, обычными вооружениями и так далее. Ну, нет таких санкций, которые могли бы ограничить эту возможность на горизонте даже единиц лет, не говоря уже о месяцах. В этом смысле санкции, они про будущее России, про ее возможности в будущем, а не про то, чтобы остановить эту войну. В этом смысле у Запада нет никаких рычагов даже близко это сделать.
Ну, смотрите, вот тот же Кудрин говорит, что на поддержку экономики в условиях санкций нужно найти 6 триллионов рублей. Где их возьмут?
Они уже накоплены. Эти 6 триллионов рублей – это меньше, чем есть уже физически в ФНБ. Вы поймите, что Российская Федерация, можно как угодно относиться к этой политике, да, понятно, что мы прошли ужасную пандемию, куча народа умерла, да. Но мы говорим с точки зрения людей. А если мы говорим с точки зрения бюджета? С точки зрения бюджета Россия была единственной страной, которая в прошлом году в мире, в принципе, имела профицитный бюджет. Деньги там лежат физически. Они лежат еще с прошлого года. А в этом году у нас цена на нефть на $30 выше, чем в прошлом. Даже с учетом всех дисконтов, санкций и всего прочего, я вообще не удивлюсь, что даже по этому году бюджет будет профицитным. Я, вот, честно говоря, я и этому не удивлюсь, потому что, ну, понятно, что мы все время жертвуем доходами людей, это правительство и будет продолжать делать. Люди, особенно средний класс крупных городов, будут жить похуже. Они смогут купить себе меньше, это понятно. А вот то, чтобы бюджет сильно пострадал, я просто не представляю. У страны меньше 10%, ну, условно говоря, там, внешний долг. Ну, ВВП я имею в виду. Долги минимальные, а резервы больше 10% ВВП. Я имею в виду только резервы ФНБ, без резервов Центрального банка и всего прочего. Денег скоплено огромное количество. До сих пор, вот даже в текущий момент, последние дни, каждый день экспорт Российской Федерации превышает импорт на $1 миллиард. Каждый день $1 миллиард приходит в страну. Именно из-за этого вот так валятся курсы, что рубль укрепляется. Когда никому не дают выводить деньги, физическое сальдо торговли, импорт сократился, а экспорт находится на исторических максимумах, потому что цены на нефть высокие. А этот запас прочности колоссальный. У государства денег хватит на любые затраты, которые не сочтут нужными, на протяжении еще нескольких лет. Это я говорю, я даже не оцениваю вероятность там, включения печатного станка, не оцениваю другие резервы. Просто физически ситуация из прошлого года пришла такой, что у нас даже в ковидной ситуации был профицит бюджета. А с этими ценами на нефть, он, если бы не война, был бы просто космическим, на уровне нескольких процентов ВВП. При отсутствии фактическом долгов и возможности эмиссии ЦБ. Я не представляю, как вот эту конструкцию можно пошатнуть. То есть, нет, если цена на нефть будет $20 за баррель завтра, да, эта конструкция пошатнется. Но при текущих ценах на нефть все санкции в совокупности, они не стоят того, сколько, условно говоря, стоило бы падение цен на нефть на $40-50. Они в совокупности того не стоят. По прошлому году цена на нефть была $69 за баррель. Вот мы сейчас видим, там, условно говоря, 107-110. А даже с учетом всех дисконтов, это все равно сильно выше, чем то, что было в прошлом году. А, ну, в этих условиях я не понимаю. Ну, то есть бюджет, как государство, понятно, что есть одно дело люди, реальные располагаемые доходы населения, социальная ситуация, ну, им телевизор там что-то вещает, и они, даже несмотря на падение доходов, как-то даже увеличивают свою поддержку. Но это как бы вопрос пропаганды. Их доходы упадут. А есть макроэкономическая стабильность, есть баланс бюджета, и, и плюс, конечно, надо все-таки признать, что, условно говоря, в отличие от внешнеполитического, макроэкономический блок правительства у нас состоит из профессионалов, которые ну, достаточно грамотно реагируют на возникшие вызовы и, ну, каких-то фатальных ошибок, по крайней мере, не допускали. Соответственно, в этих условиях я не понимаю, как можно это пошатать, эту модель.
Хорошо, давайте мы Сергея спросим, собственно, есть ли возражения вот этой концепции макроэкономической стабильности, ну и возможности российского государства делать все, что угодно, может быть, с тем, чтобы снизить жизненный уровень, так сказать, населения на какой-то срок, заморозив его с помощью пропаганды.
Ну, я более пессимистически настроен, хотя признаю, что, конечно, запас прочности, тем более при нынешних ценах на нефть, он существует. Ну, Дмитрий как бы исходит из некого, так сказать, статичного состояния российского экспорта, а он для меня не очевиден. Потому что, ну вот, по цифрам можем сказать. У нас экспорт это где-то там 490 с небольшим миллиардов долларов. Из которых 267 миллиардов это у нас экспорт углеводородов. И вот, скажем, этот экспорт углеводородов, на мой взгляд, вполне может уполовиниться. Ну, там основные доходы, значит, 110 миллиардов – это сырая нефть, 70 миллиардов – это нефтепродукты, и 55 миллиардов только – это газ. Соответственно, вот что касается сырой нефти, там мы в Европу продаем где-то, так сказать, там, 200 миллионов тонн, значит, соответственно, в, то есть из общего экспорта в 200 миллионов тонн мы большую часть продаем в Европу и только порядка 55 на восток. Из европейской части Запад вряд ли сможет отказаться от экспорта по нефтепроводу «Дружба», это где-то 35 миллионов тонн. А все остальное, в общем, заместимо. Нефтепродукты большей частью заместимы. Газ, да, незаместим, но он и не так важен. Зато у нас еще 50 миллиардов в экспорте – это металлы, из которых большая часть – черные металлы, которые вполне заместимы, вполне подвержены эмбарго. Плюс можно сказать о... и том, что и значительная часть цветных металлов заместима. Там таких металлов, как палладий, хром, никель, значит, титан, их в структуре экспорта немного. Поэтому мне кажется, что перспективы резкого расширения эмбарго на российский экспорт, они существуют, и это может подорвать... ну, где-то на горизонте от 3 лет ситуацию с российским бюджетом.
Ну, я бы заметил, что есть еще одна тема, про которую, так сказать, специалисты говорят. Это вот логистические проблемы. Набиуллина сказала о том, что складские запасы в России сократились до исторически минимальных уровней. То же самое Минэкономразвитие говорит, что пополняться будут эти запасы, упавшие только после перестройки разорванных логистических и финансовых цепочек. Но действительно, ведь во многих случаях производство зависит от нескольких компонентов. Я так понимаю, что некоторые, практически все уже автомобильные сборочные заводы на данный момент остановились. Как вот с этим, собственно, власть будет справляться, если вот буквально из-за того, что в кузнице нет гвоздя, о котором говорила госпожа Матвиенко, будут останавливаться крупные предприятия, на которых задействовано достаточно много людей. В конце концов, этим людям за простой и надо оплатить.
Ну, мне представляется, что с автомобилями это не самая критическая ситуация, потому что гвозди они найдут в Китае, пусть худшего качества. Более тяжелая ситуация с оборудованием для топливно-энергетического комплекса, потому что из 4 крупнейших сервисных компаний, там двое, Халибертон и Соответственно, WeFood объявили об уходе из России. Еще двое, Baker и Schlumberger, о приостановлении новых инвестиций. И, в общем, для того, чтобы мы поддерживали добычу хотя бы в нынешнем состоянии, нам работа этих компаний нужна, и чем ее заменить, непонятно, Китай ее не заменит. Вот это плохо. И есть большая проблема с компонентами для авиации. Вот там тоже Китай по гражданской авиации особо заменить нам ничего не сможет. Эта проблема тоже, ну, она где-то на горизонте, там, условно, от 1,5 до 2 лет может стать серьезной.
Хорошо, Дмитрий, тот же вопрос по логистике и проблемам, так сказать, доставки всего и вся. Ну, вот, например, морские перевозки для России закрыли порты по всей Европе. Вот сегодня Норвегия закрыла, кроме рыболовецких судов, например. Ну и практически все закрыто. Какие-то ищут маршруты там через Турцию, Иран и даже Марокко. Реально ли, так сказать, с этим совсем справиться? Я понимаю, что вы такой пессимист, но вот давайте вы посмотрите на это реалистически.
Ну, конечно, именно этот год, может быть, начало следующего, будет характеризоваться именно логистическими проблемами, и большая часть того падения ВВП, про которое мы говорим, оно будет связано именно с ними. То есть, когда, в принципе, можно что-то купить в Китае, чтобы заменить западный импорт, но нельзя его доставить, когда, в принципе, готовы купить в Китае или Индии, но не нашли соответствующего транспорта. Но это все заменят. То есть надо понимать, что как раз вот весь, ну, большая часть того падения, которое мы видим краткосрочно, это те вещи, с которыми в среднесрочной перспективе, ну, в силу перестройки цепочек, российская экономика справится. Вот те вещи, которые будут долгосрочно ее уничтожать, да, и те, которые непреодолимы, они как раз вот как с этими авиадеталями, они с каждым годом только усиливаются, да. А вот эти вот шоковые вещи, они решатся. И я здесь вот просто до этого прозвучало про нефть, газ и прочее. Китай – это первый по размеру импортер нефти в мире. Индия – второй. И Китай, и Индия покупают больше нефти, чем Российская Федерация экспортирует. Нет никаких проблем с перестройкой российского нефтяного экспорта в Китай и Индию. И, ну, то есть понятно, что они сейчас есть логистические, есть там схемы, сейчас там НПЗ на это не заточены. Это как, ну, это проблема временная. Да? Пока к санкциям не присоединились Китай и Индия, Российская Федерация может экспортировать нефть и большую часть нефтепродуктов, там есть некоторые проблемы с определенными типами нефтепродуктов, но тем не менее, совершенно легко только в один Китай или только в одну Индию при любых санкциях Запада. Единственное, что действительно, что не может никак быть обведено, это газ. И, ну, как правильно было сказано, газ это там примерно 10% экспорта. Да, газ, если будет эмбарго на газ, который как раз и Европе сложнее всего заместить. Просто предыдущая тема звучала от того, как они могут заместить. Но дело же не только в том, как Европа может заместить. Вопрос же еще в том, как Россия может заместить. А Россия может и металлы, и нефть, и большую часть нефтепродуктов, там, кроме, может быть, там, тяжелых сортов, почти все продавать просто одному покупателю Китаю. Понятно, с дисконтами, да. Но пока фронт санкций не присоединился, ну, не расширился до Китая, Индии, стран Африки, вот эмбарго чисто Запада – это, ну, обоюдоострая история, которая, конечно, для России более, ну, более ощутима, чем для Запада. Но, тем не менее, ну, и те, и другие несут издержки, но и те, и другие найдут альтернативные решения. Та нефть, которая вчера шла в Китай из залива, пойдет в Европу, а та нефть, которая вчера шла из России в Европу, пойдет в Китай. Точка. Ну, и те, и другие понесут некоторые издержки. А насколько долгосрочна эта схема, когда и те, и другие несут издержки, непонятно почему, я не знаю. В этом смысле я просто, ну, именно с реалистической точки зрения и понимая, что бизнес, ну, нет такого преступления, которое бы бизнес не совершил за 300% прибыли. Мы все прекрасно помним, что происходило с Ираном, и до сих пор происходит. Как иранская нефть уходила, как иракская. Как выключали транспондеры, перегружали из одного танкера в другой. И т.д., и т.п. Это иллюзия думать, что вот если Китай и Индия не присоединятся к санкциям, то есть если они присоединятся, ситуация будет совершенно другой. Но пока они не присоединились к санкциям, это иллюзия думать, что какой-то эмбарго стран Запада на экспорт российской нефти может привести к драматическому падению этого экспорта. К падению на 10-15% может привести, но не более того. Кроме газа нет ни одной истории, которая была бы абсолютно незаместима.
Ну хорошо, а вы не думаете, что будут применяться еще и вторичные санкции? В конце концов, тот же Китай ведет себя очень аккуратно по ряду направлений, фактически исполняя эти санкции, не сотрудничая с теми банками, которые попали под ограничения, как-то обходя...
Всегда нет такого человека Китай. Есть отдельные китайские крупные компании, которые ведут себя очень аккуратно. А есть огромное количество серых и менее серых посредников, которые чем-то там занимаются. Чем более жесткие санкции, это, по сути, просто влияет на объем издержек. Да, конечно, чем более жестко Запад будет заниматься обеспечением соблюдения санкций, тем больше будет в конечном итоге дисконт. То есть потеря российских экспортеров в цене по сравнению с другими. Но это не значит, что это отменит экспорт. Все обойдут, везде заплатят. У меня есть прекрасный пример. Вот в 2014 году, я прекрасно помню, когда люди, тот же самый Кудрин и генералы нефтяной отрасли, тот же самый Лекперов, говорили, что, ребята, через 5 лет мы не сможем ничего бурить, потому что Шлумберже уйдет, как мы уже обсуждали, да? А через полтора года я видел, как те же самые нефтесервисные компании через прослойки в Панаме оказывали все те же самые услуги российским нефтяным компаниям.
Моральная атмосфера, я извиняюсь, все-таки на Западе изменилась, и бить будут по рукам.
Нет. Тем не менее, пройдет еще какое-то время, как по всем этим лазейкам они будут работать? Это же все очень зависит. То есть, да, сейчас один уровень готовности всех давить. А завтра, опять-таки, возникнет инфраструктура, которая будет так или иначе это все перепродавать. С каждым годом она будет все больше и больше эрозировать ситуацию. А деньги, тогда, когда ситуация, в принципе, там, сделка возможна, деньги развращают всех. И чем дольше у вас эта ситуация находится в таком состоянии, тем более респектабельные системы перетока из одного в другое возникают. В этом смысле, где есть по физике газ, да, некуда больше везти, да, окей, понятно, там газ не будут покупать в Европе, некуда его больше продавать. А там, где все равно все плывет море, и все эти танкеры могут выключить транспондеры, и могут перелить из одного в другое, а кто-то может подделать документы, так или иначе, с какими-то потерями, это вопрос просто процента потерь. Возможности все это отправить все равно всегда будут. Тут просто варианты.
Хорошо, давайте немножко о людях. Вот о безработице, с конца концов, что ждет Россию с этим делом? В конце концов, если 10-15% будет реально безработных из-за того, что предприятия закрываются, тех, которые с западным капиталом, и многие невозможно запустить будет заново. Куда, денутся эти люди, чем их будут высвобождающихся, как теперь говорят, занимать? Сергей, что вы скажете?
Я сказал бы, что у нас главная проблема не безработица, а низкие зарплаты. И то, что правительство их не готово подымать, прежде всего, в бюджетной сфере, не было готово до новой ситуации, тем более не будет готово сейчас, это очень серьезная проблема. Вот у нас уровень заработных плат порядка 60 тысяч рублей. Средняя. Но мы должны понимать, что медианная зарплата намного ниже. 2/3 населения получает зарплату ниже средней. Во всем мире так, в принципе, это статистический феномен. Но мы должны понимать, что, грубо говоря, в большинстве регионов сейчас средняя зарплата составляет порядка 25-30 тысяч рублей. И вот как на это прожить, это не очень понятно. И здесь, в общем, Вот Дмитрий в своих статьях указывал, что там за последние 10 лет произошло падение реальных доходов где-то на 10%. Ну, там было, опять же, первые два года, 14-15, они было еще больше, потом чуть-чуть подросло. Но в целом мне кажется, что здесь этот процесс ускорится, и точно так же, как и в ситуации с вот как бы теми мягкими ограничениями 2014 года, это все будет, так сказать, как бы жестче. Но самое главное, что здесь не предвидится отскока. То есть тогда мы видели, что ага, вот сейчас вырастет цена на нефть и отскочим. Но по доходам населения мы не отскакиваем. А сейчас не отскочим тем больше.
Хорошо. Дмитрий, что вы скажете? Вот действительно безработица, возможность каких-то социальных волнений регионального, так сказать, масштаба в связи с закрытием предприятий? Или у вас все вот опять так вот хорошо, стабильно получится? Вы можете нарисовать такую картину благостную?
Очевидно, что реальный располагаемый доход населения будет сокращаться. Здесь как раз, вот я совершенно согласен с тем, что никакого отскока быть не может. И за прошлый кризис у нас заплатило в основном население, за него же не бюджет заплатил. То есть потери, связанные с, после 2014 года, они именно пришлись в основном на население. Причем в основном на средний класс крупных городов. А большая часть потерь, она сконцентрирована в верхних 20% по доходам, и это именно средний класс крупных городов. Да, в сравнении с предыдущим кризисом, я согласен с тем, что я просто призываю не переоценивать скорость того, что произойдет в ближайшие 1-2 года. Тем не менее, то есть она гораздо меньше, чем сейчас многие пытаются сказать, что сейчас будет там коллапс, катастрофа, этого, конечно, не будет. Но то, что тренд будет только вниз, и то, что ну, у нас мы сегодня на 10% ниже, даже уже сейчас, наверное, может, на 12%, чем были в 2013 году при реальном располагаемом доходе населения. Я не вижу перспектив в условиях санкций, чтобы даже, там, не знаю, к 1933 году или даже к 1943 году российское население вернулось бы на уровень 2013 года. 2013, как мы когда-то к 1913 ориентировались. Что касается конкретной безработицы, то здесь надо понимать, что ну, просто специфику российского рынка труда. Во-первых, мы всегда реагировали сокращением занятости, сокращением рабочей недели, неполной занятостью, какими-то там отпусками без сохранения заработной платы и так далее. То есть у нас, в принципе, рынок реагирует не так, как, допустим, в США, когда вот у вас пандемия, бац, там безработица 30%. Чуть-чуть сделали что-то, опа, она опять упала до 5%. У нас все гораздо более инерционно, у нас такого не бывает. Это первое. Второе, есть большой, конечно, запас трудовых мигрантов, которые сейчас уезжают и которые освободят какие-то места. Ну, когда у вас страна привлекает трудовых мигрантов, в случае кризиса есть какой-то резерв в этом смысле. И все-таки надо понимать, что если там не ориентироваться на изменения, ну, то есть на изменения формальных критериев трудоспособного возраста, связанных с изменением пенсионного возраста, а если просто смотреть ну, в постоянных критериях на рабочую силу, она, по сути, последние 3-4 года сокращалась почти на 1 000 000 в год. То есть, с учетом всего этого, ну, запаса кого выгнать за границу, сокращение людей в трудоспособном возрасте ну, в реальных цифрах, и того, что ну, реально половина и так населения, она занята в бюджетной сфере, я, кроме там, отдельных моногородов, не думаю, что будет что-то прям уж совсем... Ах, конечно, безработица вырастет, безусловно. И я не удивлюсь, если она вырастет в этом году, сохранится на нетипичных для нашей экономики уровнях еще ну, следующие годы. Однако надо понимать, что даже самые драматические... самые пессимистические прогнозы, которые делают по поводу того, какой будет безработица в России к концу этого года, говорят о цифрах в 2-3 раза ниже, чем безработица в Испании или в Греции. То есть, в принципе, Россия была страной с очень высокой занятостью, и, ну, понятно, что люди это почувствуют, но в, ну, скажем так, в сравнительных каких-то характеристиках Безработица точно не самая главная проблема российской экономики, просто в силу того, что очень долгое время страна привлекала рабочую силу извне. И на самом деле у нас, если бы не война, ключевая проблема была нехватка рабочей силы, а не безработица. Поэтому, кроме там отдельных моногородов и каких-то отраслей, говорить о том, что это будет какой-то там катастрофической проблемой, я бы не стал. Хотя, конечно, она вырастет. Это безусловно так, она вырастет.
Я хотел уточнить, вот вы в своих последних статьях исходите из того, что военные действия продлятся 3-6 месяцев. А почему?
Нет, ну я не то чтобы исхожу, но надо же задать какую-то презумпцию. Если мы что-то прогнозируем, то мы в этом прогнозе задаем презумпции, с которых мы исходим. Я не знаю, сколько продлятся военные действия, я понятия не имею. Я понимаю, что, конечно, российская армия в той интенсивности, в которой боев, которые мы сейчас наблюдаем, вряд ли сможет ее поддерживать больше тех самых 3, я даже не уверен, за 6 месяцев. Ну, если мы не предполагаем массовой мобилизации каких-то там других катастрофических вещей. Я не вижу выхода, я не понимаю, как эта война может быть закончена сейчас. В обе стороны верят в то, что они могут победить. Неважно там, чем они, ну, то есть, в смысле, особенно Путин там дезинформирован, ну, вот это факт. То есть на сегодняшний момент нет интенции договариваться. Я думаю, что война продлится как минимум несколько месяцев, но не удивлюсь, если она продлится и больше. Я просто, то, что я давал, 3-6 это презумпция, просто допущение, не более того.
Ну а почему тогда вы ведете речь о годах санкций, предположим, если военные действия так или иначе замораживаются, то платой за это может быть снятие какой-то части санкций, Саша, соответственно, облегчение ситуации для России. Хотя для Украины, конечно, оно будет большим облегчением с точки зрения того, что не будут гибнуть люди.
Я в это не верю. Я не думаю, что большая часть санкций, значимых санкций, самых существенных санкций, может быть снята, пока Путин. То есть, нет, ну, какие-то там отдельные вещи, особенно понятно, что той же самой Европе уж очень не хочется отказываться от российского газа, это просто для них, ну, катастрофические последствия будет нести. То есть, на самом деле, там, от газа потери Европы будут больше, чем Россия, по крайней мере, краткосрочно. И понятно, что там какие-то такие вещи, которые им совсем в напряг, они, может быть, там и откатят, если сейчас война закончится. Но глобально основные-то санкции, самые сильные санкции, они долгосрочные. Вот то, что вот сейчас вот здесь упало, здесь там разрыв логистической цепочки, здесь того-то нет. Это-то как раз все так или иначе перестроится экономика. Рыночная экономика гибкая. Она через серые схемы, импорт там, и так далее, там разные коррупционные механизмы, она решит большую часть тех проблем, которые, вот, как правило, у нас любят описывать как неразрешимые. Это-то решат. А вот то, что длинное и большое не решат. И вот это длинное и большое, оно пока Путину власти, никакой Запад их будет, этих санкций не снимет. Потому что задача-то санкции не сейчас Украине помочь. Нет такой задачи. И задача не свалить режим Путина. Такой задачи, ну, там она хорошо бы, но ее тоже нет. Задача ограничить долгосрочные возможности Российской Федерации проводить агрессивную внешнюю политику. Долгосрочный ее технический, экономический и прочий потенциал. С этой точки зрения санкции очень эффективны. С точки зрения того, чтобы завтра Путин прекратил войну, они, в принципе, у них такого потенциала нет никак. А с точки зрения того, чтобы там люди вышли, да нет у них таких задач. Задача – долгосрочное разрушение экономического и технологического потенциала Российской Федерации для осуществления агрессивной внешней политики. На горизонте 20 лет в этом смысле санкции предельно эффективны, они будут сохраняться, пока в России режим, который, ну, можно подозревать в вот этой агрессивной политики. То есть, пока Путин точно, абсолютно.
Ну, тут интересный есть вопрос, а сохранится ли вот эта самая рыночная экономика при том огосударствлении, которое уже есть и которое может возникнуть, так сказать, вот создастся экономика военного времени. Давайте мы обоих гостей послушаем. Сергей, что скажете?
Ну, да, я согласен с тем, что, в общем, правительство Мишустина достаточно удачно подавило первоначальные попытки перейти к чрезвычайщине, к режиму того, что, значит, там нельзя репатриировать прибыль, что нельзя продавать акции иностранцам, или на все будет требоваться специальное разрешение на уровне правительственной комиссии. Но то, что в первую неделю такого рода намерения не только звучали, но часть из них и реализовывалась на бумаге, в общем, показывает, что у правящей группы мысли на этот счет, на счет реализации условно-глазьевских идей, да, ну, частично, кстати, они вот и реализованы, потому что, извините, запрет на продажу доллара наличного, ну, совершенно беспрецедентная вещь, так сказать, да. Я с 91-го года, когда это стало открыто, я не помню, когда у нас запрещали продавать наличный доллар. Значит, и да, здесь правительство может оказаться еще большим, значит, своим врагом, врагом экономики, чем санкции. Хотя и по санкциям все-таки буквально на секунду я возражу, что когда, извините, ЕС объявил эмбарго против Ирана, добыча в Иране упала вдвое. В России она упадет меньше, потому что в Иране большая часть нефти идет на экспорт, а у нас только половина идет на экспорт. Но это серьезно. У нас уже дисконт на нефть фактически треть составляет, да, до 35 долларов на баррель при цене в 110. Это еще до всякого эмбарго. Так что, конечно, серые схемы будут использоваться, но их цена может быть очень велика.
Хорошо. Дмитрий, что вы скажете? Есть возможность у власти пойти просто по пути мобилизационной экономики и отменить, так сказать, НЭП, на который вы, так сказать, рассчитываете в своих анализах?
Пока Путин сохраняет в экономическом блоке очень грамотных, крайне консервативных. То есть надо понимать, что там ЦБ имени Набиуллина и Минфин имени Силуанова, они с точки зрения там Вашингтонского консенсуса в применении к экономике святее любого Папы Римского. То есть вот нет в мире и не было за последние там 10 лет никакой страны, которая вообще просто ни одной, ну может быть, ну, да нет, ни одной, которая бы проводила столь последовательно консервативную, жесткую, придерживающуюся самых жестких принципов, условно говоря, либеральной модели, экономическую, макроэкономическую политику. У нас очень, то есть можно этому радоваться, а можно как бы этому печалиться, но так или иначе, в российском правительстве запредельно один из лучших по профессиональности экономических блоков. И я-то как раз, я просто восторгаюсь тем, как они реагировали на кризис, и в том числе тем же самым запретом, и потом его постепенной отменой после стабилизации ситуации. Это войдет в учебники, просто в учебники войдет то, как была реакция на этот кризис, в условиях, которых они никак не могли ожидать, им создали безумием правительства, они отреагировали с экономической точки зрения запредельно грамотно.
Дмитрий, я вас понял, давайте мы теперь все-таки послушаем народ, что народ знает и хочет от будущего российской экономики.
Все в наших руках. Как мы сделаем, так и будет. Если мы включимся и будем работать, то экономика все будет нормально.
Да нет, напротив, я думаю, что все будет, к улучшению идет.
А почему вы так считаете?
Ну, потому что, во-первых, за нефть и за газ сейчас рубли будут брать, наша валюта будет происходить. И на Украине уже потихонечку рубль вводят, так что это предвещает, я думаю, позитивную обстановку.
В принципе, по ситуации нынешней, по идее, не должно улучшения быть. Возможно, наоборот, улучшение.
Ну, сложности есть, конечно, но все же я оптимист. Рассчитываю на лучшее.
Уже хуже стало чуть-чуть, если брать по средней стоимости продуктов, да, что я беру.
Да.
А почему?
Ну, в связи с событиями в Украине, это, я считаю, что это очень много средств отнимает в нашей стране. И санкции, опять же. Ну, а с чего быть лучше-то? Зарплата, пенсии, все останется на том же уровне, а цены вы сами знаете какие.
Конечно, ожидаю. Я ожидаю очень плохих событий в будущем. Возможно, даже ядерную войну. Что угодно.
Нет, верю в лучшее.
Да, конечно.
А почему?
Ну, потому что война.
Да. А почему? Это неминуемо.
Даже не могу сказать, но в связи с этой ситуацией, с Украиной, с коронавирусом, Я думаю, что да.
Ну да.
Почему?
Ну, потому что война сейчас в стране. Как бы из-за войны экономика обычно рушится.
Ну, наверное, судя по всему, да.
Ну, может быть, экономическая ситуация будет, знаете, как на доходах сказываться. Ну, по крайней мере, инфляционные процессы тоже. Цены растут, и поэтому, может быть, конечно, на доходах граждан будет сказываться.
На самом деле, да, потому что ситуация в мире напряженная, и на Россию давят со всех сторон, поэтому ожидаю.
Конечно. Рассвета не видно. Чтобы изменить положение в экономике, команду надо менять, а там... Прозападная элита наша, сволочная, сгнившая за 20 лет.
Конечно, будет хуже, когда лучше становилось.
Вот опрос на улицах Москвы. И вопрос Дмитрию, видимо, мы успеем задать. Все-таки изменится ли, на ваш взгляд, отношение к власти каких-то слоев населения из-за ухудшения ситуации? Оно все-таки есть?
У нас за последние с 2013 года изменялась поддержка президента абсолютно противонаправленно изменению доходов населения. В 2014-2015 году у нас доходы падали, поддержка росла. В 2016-2017 начали расти, поддержка начала падать. Ну и, соответственно, сейчас мы наблюдаем ту же самую историю, что у нас доходы падают, а поддержка растет. Я думаю, что ну просто пока, к сожалению, телевизор выигрывает у холодильника, но, опять-таки, мы помним Крым и помним, что эйфории хватило на 2,5-3 года. То есть я думаю, что, конечно, падение доходов рано или поздно в долгосрочной перспективе повлияет на поддержку режима населением, но боюсь, что ближайший, ну, самый меньший год, а то и те же самые два, эйфория будет застилать вот эти проблемы, и большинство, ну, то есть понятно, что есть люди, трезво оценивающие ситуацию, понятно, что есть люди, которые и так не поддерживали правительство, это все понятно. Но для большинства, к сожалению, моему глубокому, я боюсь, что вот эта мобилизация военная на ближайший, по крайней мере, год минимум, полностью вышибет любые мысли о... Ну, то есть все будут консолидироваться вокруг флага и говорить, что во всем виноваты украинцы и Запад. Ну, что с этим делать, я не знаю. У меня нет никаких мыслей, на самом деле.
Сергей, буквально 30 секунд можно добавить.
Я не верю ни в какую безумную там 80-процентную поддержку Путина. Вот данные Russian Fields. Значит, при уличном опросе 60% отказываются отвечать, при телефонном опросе 90% отказываются отвечать. Но даже при этом из тех, кто ответил, только 45% определенно поддерживают войну и 13% скорее поддерживают. Это данные по Москве.
Ну что, спасибо. Я благодарю наших гостей. Сегодня с нами на связи были экономисты Дмитрий Некрасов и Сергей Жаворонков. Вел эту передачу Михаил Соколов.